Роберт Юрьевич Виппер. Римская цивилизация. Глава первая. Рим и Италия до образования империи. Возникновение Римской империи произвело в современном ей культурном мире сильнейшее впечатление. У одного из самых широкообразованных наблюдателей того времени, Полибия, писавшего в 40-х годах II века, когда Рим вступал в новую эру захвата заморских владений, это впечатление отразилось в первых же почти словах его большого исторического труда. «Едва ли найдется, — говорит Полибий, — человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет, считая с конца Второй Пунической войны, победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти. Факт в истории беспримерный. Мы выражаем теперь иначе основной исторический вопрос. Мы спрашиваем, какие социальные мотивы, какие группировки интересов вызвали империализм, какие классы направляли страну на политику расширения, и, наконец, уже какая общественно-политическая организация осуществила этот рост колониального могущества. Но мы также исходим от конечного факта и также ищем объяснение его во всей совокупности условий предшествующей поры. Что нам могут в этом отношении дать античные писатели? Полибий, воспитавшийся на политической науке греков, на развитом государственном праве Эллады, превосходно знакомый со сложным хозяйством и администрацией эллинистических монархий, был поражен необыкновенно быстрыми и неотразимыми успехами нового государства, в котором центральная община сохраняла патриархальный политический строй, которое было лишено правильных финансов и держалось натуральной повинностью массы мелких и средних землевладельцев, живших раздробленной и автономной жизнью, очень отсталых по культуре и технике. Какими приемами политики римляне достигли господства? В чем секрет государственного и военного строя, создавшего необычайные успехи расширения их державы? Вот что занимало более всего Полибия, и он старался выяснить путем непосредственного изучения особенностей устройства Рима и Италийского союза. Полибий был при этом глубоко убежден, что нельзя писать историю исключительно по книгам. Историки, работающие таким образом, неизбежно лишены ясного понимания явлений, так как оно дается исключительно личными переживаниями. Ввиду этих качеств труда Полибия, его необыкновенного интереса к своему сюжету, его умения ясно и определенно ставить вопросы, его чуткости как наблюдателя, составленный им очерк Римской Конституции имеет для нас неоценимое значение. Ведь мы не располагаем никаким другим описанием Старого Рима, эпохи до образования империи. Характеристика Полибия – самое старинное свидетельство об этом скоро вполне забытом и исчезнувшем политическом образе. Все последующие попытки реставрировать картину древнего патриархального Рима, нарисовать старые сословия патрициев и плебеев, представить выработку конструкции из медленной и упорной борьбы между ними, принадлежат уже времени конца республики, следовательно, стоят по другую сторону большого кризиса, созданного империализмом. Эти научные, государственно-правовые и социально-исторические реставрации возникли в то время, когда совершенно изменился состав и облик общества, после того, как прошел недолгий, но сильный подъем римской демократии, а затем крутая реакция Сулонского времени. В борьбе партий за это 60-летие со 135-го по 75-е годы до нашей эры глубоко изменились учреждения и ослабели, если не исчезли вовсе, традиции старого строя. Можно различно смотреть на развитие римской анналистики. Можно считать очень старинными официальные записи жрецов и фамильные традиции в родах нобелей. И все же трудно отрицать, что, собственно, политическое содержание очень поздно вошло в обработку римской истории. Ранние исторические писатели и составители светских летописей во II веке мало умели рассказать о столкновении патрициев и плебеев, о борьбе за землю, за равенство прав и так далее. Лишь позднейшие авторы обстоятельных литературно обработанных летописей I века внесли в изображение старины характеристики классов и партий, политических вождей, аграрных и конституционных проектов. Они вели на почве исторических построений римского прошлого принципиальную борьбу за учреждение и реформы конца республики, и их разногласия и споры мы ясно чувствуем при чтении Ливия. Благодаря своей компилятивной манере, мозаически складывающей отрывки, иногда резко противоречивые, Ливий представляет как бы свод ближайшей к нему историографии. В его изложении борьбы патрициев и плебеев постоянно мелькают программы и жгучие вопросы последнего века республики. Развиваются политические и социальные теории партий этого времени. Приводимые Ливием тексты законов, отнесенных на 400-300 лет назад, в V-IV веке до Рождества Христова, похожи, скорее всего, на формулы, которые составлены публицистами, государствоведами, антиквариями конца республики на основании общих исторических представлений о ходе конституционного развития, но без всякой опоры в каких-либо подлинных записях. Если мы хотим открыть работу этого политико-юридического творчества в живом, еще не законченном виде, надо обратиться к Цицерону, и мы застанем его среди больших затруднений, как произошла власть старых консулов, диктатора, трибунов, откуда идет название патрициев, могло ли состояться решение народа без предварительного одобрения отцов. Это и многое другое было так неясно, что Цицерон должен был вычитывать смысл сохранившихся терминов в них самих, толковать слова и названия, цепляться за обычаи, которые казались архаическими, а главное, он должен был складывать заново целую композицию о старинном строе на основании своих общих партийных политико-теоретических и политико-философских представлений. Цицерону казалось, что он постиг дух старины, этот исконный обычай, державшийся веками и так близко подходивший к естественному разумному порядку вещей. Обычай старины, конечно, очень близко подходил к идеалу политического деятеля во вторую половину жизни, ставшего решительным консерватором. По его мнению, для того, чтобы быть прочным и устойчивым, государство и общество должны сохранять иерархическое строение, в котором господствует опека и покровительство, а низшие классы преклоняются перед высшими и отдаются в их волю. Таково именно и было устройство старинного Рима.